Я же, взбодренный коньяком, энергично направился в свою каморку. Там рухнул на стул. И минут пять сидел обалдевший, бессмысленно глядя в стену. И вдруг до меня дошло значение слов Тамары. Нет, не значение. Значение их могло быть, по крайней мере, двояким, а их прощальная символика. Не поминай меня лихом. Так. Я заерзал на стуле. Сейчас и придут. Нельзя расслабляться, надо держать себя в руках. Сейчас явятся. Следом до меня дошло, что Зинаида Евстафьевна с Нинулей еще не вернулись из столовой и из скверика. То есть последние приключения уложились в час моего рабочего времени. Ничего себе, удивился я. Ничего себе. Прытки, должны будут подумать люди с полномочиями и стражами сопровождения. Прытки, молодой человек. Коллеги его не успели пожевать как следует и легкие продуть, а он столько всего натворил, да еще и коньяка нахлебался. Я надумал истребить чем-нибудь коньячный дух или кофе выпить, но тут же решил, что не стоит, что алкогольные запахи мне на пользу. Мол, да, ну наспор, мол, да, но спьяну, и ничего не помню. Но сразу же сообразил, что эти доводы вряд ли бы улучшили мое положение и при определении мне 15 суток за бытовой мордобой. Мне показалось, что голова совы Бонапарта стала покачиваться и даже подмигивать мне. Нет, не такой уж я соловелый. Я взял солонку, отвернул голову птицы. Крестик и костяная фигурка высыпались мне на ладонь. Не нулины ли это игрушки? Надо ли мне это знать? Я понимал лишь, что не выслушав недавней Нинулиной откровенности и фантазии, я вряд ли бы схватил нынче трубку. История лжегероя Деснина осталась во мне. Но Деснин знал, что и как он делает. Я же сегодня не знал. Нечего мне фиговины-то коллекционные держать в карманах, сообразил я. Не разглядывая приобретения и даже не ощупывая их со вниманием, я положил обе безделушки вместе с бумажной трубочкой на старую типографскую полосу, свернул полосу конвертом и сунул завернутое на книжную полку. Конспиратор гребаный. Вынесу потом, если не заметят. Как же тут было не заметить? Но вот уже и Зинаида Евстафьевна с Нинулей вернулись, и зашумели дела в типографии, и стали поднимать полосы в бюро проверки, и прошел час, и два, и прибыли члены редколлегии из секретариата из Серого дома на Моросейке, и КВ опять руководил вечерней редакцией, а меня не брали. Неопределенность угнетала более всего. Я уговаривал себя не вздрагивать. Ну, заберут и заберут. Ничего уже не исправишь. И, скорее всего, раз уж им вышла необходимость забирать в таком здании и в такой газете, то совершать это им придется деликатным образом и незаметно. А потому, надо надеяться, бить сразу и здесь не будут. Исполнители явятся тихие, но где же они, что они медлят? Так ведь избрендить недолго росло во мне возмущение. Или, может быть, разговор вышел таким достоверным, что и никакая профессиональная сирена не завыла у них, объявляя тревогу. Поверить в это было трудно. Я стал проговаривать про себя произнесенное и услышанное в кабинете КВ с намерением выявить собственные оплошности или нелепицы, какие и дали бы поводы взвыть сирене или хотя бы вздрогнуть и взмахнуть сигнальным флажком. Зыбким местом, трясиной торфяной, представлялось мне теперь мимолетное, но категоричное признание Сусловым того обстоятельства, что властительный начальник генерала Горбунцова, Юрий Владимирович Андропов, в момент звонка находится либо в отъезде, либо еще где, во всяком случае в отсутствии. Мол, из-за отсутствия Юрия Владимировича и был вынужден обратиться к вам, Борис Прокопович, четыре катящихся волжских «о». А я ведь о якобы отъезде Андропова знал лишь из слов Валерии Борисовны. На этом отъезде же и держалась, как на ките исполинском, возможность для М.А. Суслова необходимость звонка к генералу. То есть весь разговор. А вдруг Валерия Борисовна воздух мне принесла в авоське с крупными дырками и в каких-то своих целях? Вдруг отъехавший Юрий Владимирович сидел в своем же ведомстве метрах в 40 от генерала, и генерал сначала озаботился, а потом и кнопку нажал, и следом чину своему на дело скорому распорядился. А ну разведать, где теперь ЮВ и где теперь ТОВ Суслов? Могли бы потом и ТОВ Суслову позвонить и предложить, а не хотите ли, Михаил Андреевич, послушать, как один мальчонка шутить изволит? И такой поворот не исключался. Но гадать теперь было бессмысленно и вредно. Тем более, что с отъездом и отсутствием мне все разъяснится и очень скоро. Отсутствие было в начале, и все же мне дали довести разговор до конца. Какие же орешки, полезные для разумения, им еще удалось вышелушить? Какие ошибки? Какие проколы? Далее вроде бы все шло гладко. И вдруг я осознал, что ошибкой был весь мой разговор. То есть не разговор, и разговор само собой, а прежде всего текст разговора. Это был мой текст, мои слова и никого другого, тем более какого-то Михаила Андреевича Суслова. Я лишь придал своему тексту особенности речи М.А. Суслова, если получилось, но произносил-то этот Суслов слова, выражающие суть, взгляды, настроение и беспокойство Василия Николаевича Куделина. То есть, если бы состоялась встреча моя, Василия Куделина, с генерал-полковником Горбунцовым, вторым человеком в интересном ведомстве, и тот в государственных соображениях и в связи с возникшим делом посчитал бы нужным выслушать меня, я ему все выложил бы почти так, как наговорил в трубку. Ну, не лез бы с начальственными советами глаз да глаз, при повторах припомнить, не церемониться и так далее. Это не мое дело, и я не кровожадный. Я торопился, будто бежал стометровку, и мысли о том, как сам Михаил Андреевич Суслов мог отнестись к делу кружка Анкудиной, и интересовало ли оно его вообще, догнать меня не были в состоянии. Из меня выпрыгивали собственные суждения, даже и о ситуации в стране, и весь сюжет с Иваном Григорьевичем Корабельниковым, академиком и его миссией, не без подсказок Валерии Борисовны. А у Суслова, может, совсем иное отношение к И.Г. Корабельникову. И не только с академиком я мог вляпаться. Помимо всего прочего, мне был неизвестен словарный запас устной речи товарища Суслова. И неужели профессионал, консультант множества шпионских фильмов, с Сусловым общавшийся, небось, не раз, не учуял липача? Быть такого не могло. Что-то не так. Что-то тут не так, бормотал я, покачивая солонку. А не явиться ли мне пока не поздно с повинной? Наспор, по пьяни. Так был пьян, что и не помню, с кем спорил. Протрезвел, ужаснулся и приполз виниться. Но куда ползти? Кому? Кто они? И есть ли они? Сами они что-то не торопятся? Но вдруг все это розыгрыш? Уже посмеялись и еще долго будут гоготать. Мысль об этом поначалу неправдоподобная стала потихоньку осаживаться во мне. Шестой этаж был полем розыгрышей, а таким мастерам, как, скажем, Башкатов или Жорж Сенчуков, у того в приятеля ходил начинающий режиссер Петя Фоменко, тоже остряк, ничего не стоило устроить представление с одурачиванием простофиль. Слишком много подозрительно необязательного подталкивало меня к совершенно ненужному мне хватанию трубки. Какие-то недоразумения, случайности, подчас чепуховые, странности, совпадения или несовпадения, оказавшиеся вдруг везениями, относительными или временными. И то, что генерал, профессиональный разведчик, с таким вниманием и до конца выслушивал мои глупости, нельзя было не отнести к странностям. И то, что он в момент звонка будто ждал меня у телефона, а не мчался в горячую точку морить саранчу, казалось словно бы подстроенным.